братья и сестры, приветствую вас. Предлагаю порассуждать и помолиться вместе на такую тему. Она называется так: «Духовное обновление». Духовное обновление. Прочитаю текст, который записан в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 22 стих. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом». Вот этот текст говорит, что в народе Божьем было такое событие – праздник обновления. Это действительно праздник, когда обновление. Мы находим в Слове Божьем, что обновляли люди Дом Божий, когда он был в запустении. Мы находим тексты, где обновили жертвенник Господень. Мы находим в Новом Завете, где написано, чтобы обновились духом ума. Написано, чтобы банею возрождения и обновления Святым Духом. Поэтому духовное обновление обязательно должно присутствовать в жизни верующих людей. Есть обновление даже в природе. Мы видим, каждую весну наступает это обновление. Молодые листья свежие, травка приятно всходит. Так это приятно наблюдать, созерцать обновление в природе. Это красота. Есть обновление, когда люди одежду новую покупают. Это тоже приятно, когда чистенькая, приятная новая одежда. Это хорошо. Бывает обновление в квартире, люди мебель меняют. Это тоже неплохо. Но самое важное – это духовное обновление в духовной жизни христиан. И здесь написано «была зима», а зима – это холод. Это время, когда плодов уже нету, а это все равно не мешает праздновать обновление. И бывает в жизни людей тоже и осень приходит, и зима приходит. И холод такой духовный, но обновление должно быть и должен быть праздник. Обновление всегда приносит праздник. И праздник заключается в чем? «Ходил Иисус в храме». Когда Христос начинает в храме проявлять Себя, ходить, слышно Его Слово, Он распространяет жизнь от Себя, это действительно праздник. Когда Христос на этом празднике обновления, а Христос всегда задействован в этом обновлении духовном в каждого человека. И здесь написано «ходил в притворе Соломоновом». Как вы думаете, почему здесь именно вот эта деталь в притворе Соломоновом? Потому что там всем людям есть доступ к Иисусу. В притворе могли приходить все люди, а вот уже в святилище входить только священники. А в святое святых один только первосвященник раз в году, и то с кровью животных. А вот в притворе, а это могут все иметь доступ к Иисусу. Братья и сестры, как это знаменательно для нас, когда и сегодня Господь тоже может сделать это духовное обновление в каждой душе, в каждой семье и в целом в общине, в церкви поместной. Это прекрасно. Что происходит? Вот читаем Титу, 3 глава, с 4 стиха. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом». Вот этот текст показывает, что обновление происходит при действии Святого Духа. И без Духа Божьего никаких обновлений никогда не может быть. Ни в человеке, ни в семье, ни в церкви поместной. Только Дух Божий. И для этого нужно каждому христианину сегодня помолиться такой молитвой. Господи, обнови меня, обнови Духом Святым через Твое Слово. Открой мне глаза на мое состояние. Духом суда и духом огня выжги во мне все плотское, все противление, все мирское, все заблуждения, все, что дьявол насаждал в моей жизни к моему горю и поражению. Господи, выжги это в моей жизни. А Господь подойдет и скажет: дорогое дитя, тебе надо вот это поправить, а тебе вот это нужно исправить, а тебе в семье нужно смириться, а тебе нужно в любовь облечься, а тебе нужно научиться прощать, а тебе нужно смирение, а тебе нужно удалить дух противления из жизни твоей, а тебе нужно занять позицию ученика, а не учителя. И каждому Дух Святой скажет, кому чего не достает в его духовной жизни. Потому что Господь, Он ходит посреди семи золотых светильников, Он наблюдает за жизнью, за состоянием каждого. Он добрый пастырь, у Него очи, как пламень огненный, и Он каждую душу видит насквозь и видит, где опасность для человека. Мы можем за собой так не видеть опасность, а Господь видит ее и хочет нас поправлять. И очень часто Господь это делает через людей. Потому что на земле Господь ничего не делает, как только по молитвам святых людей. И все пробуждения, и покаяние, и созидание церкви, и все это происходит с участием святых людей. Это так Бог определил. И поэтому, если к вам подойдет сестра или брат, и подскажет в чем-то, это Господь послал. Вам не нужно воевать против плоти и крови, вам не нужно с человеком соперничать. Кто понял настоящую духовную борьбу, тот никогда с людьми не воюет и не враждует. Линия фронта не там проходит. Наша брань против духов злобы поднебесных, а не против человека. И кто с людьми воюет, ссорятся, соперничают, обижаются, ищут своего, скандалят, разделяются, враждуют, противятся, никак не примирятся, это люди не поняли, где линия фронта. Не поняли. И поэтому вот Господь учит, что обновление, оно возможно с помощью Духа Святого. Колоссянам, 3 глава, 10 стих. «Совлекитесь ветхого человека с делами его и облекитесь в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Старому человеку не нужно обновляться. Обновляться должен новый человек и обновляться по образу создавшего его в познании. Это надо поставить цель для себя, духовную цель, возрастать в познании Господа. И в этом процессе происходит духовное обновление. Вот что такое рождение свыше? Рождение свыше – это начало новой жизни. Это обретение от Господа вечной жизни. Это стать причастником Его божественного естества. Это стать одной природы с Господом. Это рождение свыше. Это обрести жизнь от Бога и переживать эту жизнь. А вот духовное обновление – это утверждение этой новой жизни в нашем существе, в нашей личности. Братья и сестры, если честно сказать, скажите, кто из вас поставили себе цель, когда вы возродились, когда вы эту жизнь обрели, и вы поставили цель, чтобы эта новая жизнь все более и более овладевала вашим существом? Кто из вас ставил осознанно такую цель? Расскажи, брат, полминуты, как это ты понял и как это ты совершал?
Если я вот вижу целеправильность, стараюсь еще поступать. Если вот здесь было падение,
Понял, понял, ага. А кто еще поделится? Ваш опыт обновления. Брат Володя, поделитесь. Правильно. Правильно. Очень правильно. Ну, эту мысль сказал вот брат сейчас. Он старое выбрасывал. Братья и сестры, обновление, оно имеет как бы две стороны. С одной стороны, старого совлечься, убрать старое, отказаться от самоуправления жизнью. Все беды в семьях — это от того, что люди самоуправляют жизнью. Одна семья как-то приехали на беседу. Я выслушал их, 3 дня выслушивал, потому что жизнь запутанная, 27 лет борьбы духовной в семье, вражды. В общем, напутали много, долго выслушивал их, с утра до вечера, еще и ночи прихватили. Я понял, что у людей происходит. И я этой жене говорю, которая уже 3 раза лежала в отделении неврозов с разбитыми нервами. Ну, так потрепали нервы друг другу и сами себе. И я говорю: ты согласна, чтобы последнее слово в вашей семье было за мужем? Вдруг она как разрыдалась, истерика началась, и она не может разговаривать. Потом все-таки сквозь слезы, хлыпая, она начала говорить: неужели теперь в моей жизни всегда последнее слово мужа будет последним? Неужели? Вы чувствуете, какая катастрофа? Она теряет основание, на чем она стояла 27 лет в браке. Это ее последнее слово, это все, это самоуправление жизнью. А теперь катастрофа, муж последнее слово скажет, я теряю управление в жизни. А когда жена управляет в жизни, до чего она доуправлялась? Всех детей отправила в мир, все безбожники. Психику детям покалечили. Когда есть самоуправление в жизни. А если еще сыновья растут в семье, то эти сыновья тоже с поломанной волей будут, если мать управляет в жизни. И потом, вроде бы уже взрослые мужчины, им по 30, по 35 лет, они предложения девушке не могут сделать. У них нету инициативности, у них нету, знаете, ответственности взять за семью на себя ответственность. Вот такое потом поражение бывает. Да, действительно, это так. И поэтому это одна сторона — отказаться от старого. А вторая сторона — это разрешить новой жизни от Христа все более овладевать нами. И нашими мыслями, и нашими словами, и нашими поступками. Практически учение Евангелия, принимая его верою, присваивая верою эти драгоценные истины, эти истины должны стать частью нас. Стать нашим образом мыслей. Стать нашей сущностью, нашими словами, нашими поступками. Вот куда направлено обновление, чтобы Божья жизнь все более и более ярко проявлялась в нашей жизни. Братья и сестры, это праздник, когда Христова жизнь, как река, течет в жизни христианина. Когда это происходит в жизни мамы и папы, брата и сестры, детей верующих. Как это хорошо! У нас в церкви уверовала однажды молодая женщина. Она несколько раз уже замуж выходила до 23 лет, ничего не получалось в жизни, разочаровалась в людях, в любви, в себе, в семейном счастье, во всем разочаровалась. И начала искать святого. Попала сначала в еретическую общину, к пятидесятникам, испугалась криков там этих всех и убежала оттуда, с половины ихнего сборища. Ну, начала дальше искать, все равно душа просит. Ей подсказали, да вот там вот есть баптистская община. И она пришла в наше собрание. Ну, пришла, как все мирские женщины, как она привыкла ходить, выглядеть, внешний вид, все. Ну, у нас в церкви люди научены, сестры у нас никого не переодевают, женщин, и не делают им замечаний, а просто оказывают приветливость и внимание, и любовь. Вот. И ей тоже оказали. И я смотрю, через некоторое время эта женщина покаялась, заявила на крещение. Я еду к ее родителям, папа и мама неверующие. И я говорю, познакомились. Я говорю, я служитель церкви. Ваша дочь посещает наше собрание. Она хочет принять крещение. И я вот приехал, чтобы у вас спросить свидетельство, как ее жизнь переменилась после того, как она покаялась, как она стала на христианский путь или нет. Мать не выдержала. Первая начала говорить. Я всем скажу, что есть Бог. Если моя дочь стала другим человеком, я всем людям на свете скажу, что есть Бог. Вы, говорит, просто не представляете. Последнее время перед церковью, как она пошла, мы думали, мы с ума сойдем с отцом. Мы ее и по ресторанам, и барам ночами вылавливали. И это что за жизнь это была, это мы думали, просто катастрофа будет. И вдруг она встает утром, читает Библию, идет помогать дома, чего раньше и в помине не было. Скандалы прекратились, все, тишина. И вы знаете, вот эта новая жизнь, которая пришла сестре, она стала распространяться в это родство. Папа уверовал, стал член церкви. Мама уверовала, стала член церкви. Брат родной уверовал, стал член церкви. Невестка уверовала, стала член церкви. Тетя уверовала, стала член церкви. Племянница, это двоюродная сестра уверовала, стала член церкви. Там еще и сваха уверовала, стала член церкви. В общем, целое родство стали детьми Божьими. И сейчас эта сестра, многодетная мать, имеет 13 детей. Ну, правда, десятилетия прошли, да? Но начиналось все так. И это очень важно, братья и сестры, чтобы Христову жизнь в нас увидели неверующие люди. Они хотят видеть эту новую жизнь. И когда они увидят нелицемерную Христову жизнь в нас, вот эту, ну, действительно, которую нельзя подделать, это не сотворишь искусственно, это действительно Бог только производит Духом Святым, это действует неотразимо. И мы намного больше принесем плода для Господа. Если написано 2 Коринфянам 4:16, «Внешний наш человек изо дня на день тлеет, а внутренний со дня на день обновляется». Практически, братья и сестры, когда мы стареем, когда у нас происходит ветшание нашего тела, мы действительно движемся к старости и к смерти. Но внутренний процесс обновления изо дня на день должен происходить. Это нужно делать. А зачем нужно обновление? Сохранить жизнь, которую мы получили в результате возрождения. Ее сохранить надо. Обновление нам необходимо приходить к победной жизни. Без обновления это не получится. И удивительно, вот я удивляюсь, Молодежь сегодня, немало есть людей, почему-то им так интересно, современные эти электронные технологии, интернет этот, там эти социальные сети, там, например, Инстаграм, ой, как хочется туда войти, как хочется фотографии посмотреть. Молодежь, не пересмотрите. 80 миллионов фотографий каждый день туда добавляют. Жизни не хватит все посмотреть. Но самое плохо, что этот Инстаграм разрушает личность. Психологи, ученые сделали исследования. У меня есть документы эти. Когда они поисследовали, что происходит с людьми, которые проводят в Инстаграме свое время. Люди деградируют. Люди взращивают в себе зависть, люди взращивают в себе эгоизм, люди взращивают в себе страх перед будущим, люди взращивают в себе неспособность публично выражать свое мнение. Молиться публично не могут тогда, потому что сидят в Инстаграме. Я вот делал чуть-чуть наблюдение. Все, кто сидят в Инстаграме, вслух молиться не могут. Вы представляете, вот как? И как радостно видеть, когда есть победители этих всяких технологий современных. В одной церкви вот был в этом году на служение по очищению. Приходит девочка на беседу, член церкви, длинная коса, опрятно одетая, прилично, просто приятно посмотреть. Глянул в ее глаза. Ее глаза небо отражают, чистые, не грязные, не запятнанные глаза. Ну, думаю, глянь, ну есть же такие души, чистые, да? Думаю, сейчас проверим. Спрашиваю, расскажи, как твоя жизнь? Говорит, слава Господу, люблю Бога, с Ним общаюсь, посвящена Господу. Я говорю, а Инстаграм? Да вы что, дядя Саша? Да я даже отказалась айфон иметь. А что ты не хочешь? Другим так хочется иметь такой аппарат, а ты не хочешь. Она говорит, да вы знаете, вот поедешь на общение, всякие плотские девушки цепляются, давай подружимся, давай познакомимся. А если еще узнают, что брат есть старший, тем более. И так им дружить хочется, интересно. Сестры знают, она переглядывается, что это такое, что это за технологии бывают. Да. И говорит, потом начнутся разговоры ненужные. А мне, говорит, это неинтересно. Я хочу с Богом общаться. Я хочу добро делать. Я думаю, ну надо же, вот молодая девушка. А ей это не нужно все. Хорошо. Я спрашиваю, ну хоть видео смотришь, ну хоть фильмы. Ну молодежи же это хочется, интересно. Да вы что, мне это противно. Ну, думаю, ну надо же. Другим это интересно, а ей не хочется этого. А почему так? Братья и сестры, да, ценности другие в жизни. А с ихней же церкви приходит другая девочка. Посмотрел на нее. Грязная. Душа грязная. И она рассказывает. Дядя Саша, что мне делать? Я полюбила мужчину азербайджанской национальности. И в общем, он сказал, что будет любить меня. И я хочу за него замуж выйти. Я говорю, деточка, ты представляешь, что это такое вообще? Ты вообще знаешь, что это значит с мирским человеком и с ним подружиться и вот замуж планировать выйти? Ты знаешь, что это измена Богу, предательство Господа, церкви, друзей? А я его люблю. Я его люблю. Вот стоит, знаете, плачет. Я его люблю. Я говорю, твоя любовь из ада, а не от Господа. Господь такой любви не дает людям. Не может Господь дать любви, чтобы покалечить твою судьбу и твое здоровье, и лишить тебя благословения и счастья. И это не может Господь такое человеку давать. Ну и пришлось ей помогать. Она не захотела это оставлять дело. Я говорю, становись в церкви, расскажешь про свою любовь. Она стала и рассказывает церкви. Конечно, для церкви это печаль, скорбь. И всей церковью устыдили ее, и она покаялась за эту любовь греховную и пообещала, что это аннулирует. Братья и сестры, почему так по-разному? Две девушки в одной церкви, но в одной направлении обновляться, а в другой направлении жить для себя, искать своего. Самоуправление жизнью, вот она держит судьбу в своих руках, да, и вот это ее губит. И я ей сказал, корень твоей проблемы не потому, что ты в социальной сети там запуталась, не в этом твоя проблема. Твоя проблема глубже в самоуправлении жизнью. Ты не доверила судьбу Господу, а от этого ты будешь всякие другие ошибки делать. И вот нужно обновление, чтобы избавляться от вот этого плотского состояния. Вот книга Исаии, 40 глава, 28 стих. Здесь написано. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Братья и сестры, бывало ли в вашей жизни, когда вам казалось, что ваши искушения такие тяжелые, более чем это можно перенести? Казалось ли вам, что ваши обстоятельства настолько тяжелые, что не выдержу? А вот это для вас, вот этот стих, надеющиеся на Господа, обновятся в силе. И нам действительно нужно постоянно обновляться в силе, потому что мы постоянно испытываем искушения в этом мире. Что хочу отметить насчет искушений. Братья и сестры, есть разные фазы при искушении. Первая фаза – это обольщение. Обольщение человека. Вот, например, змей подошел к Еве и сказал, подлинно ли сказал Бог. Что это было? Обольщение. Вторая фаза была – прельщение. Что это означало? Это означало, Ева посмотрела на дерево познания добра и зла, и оно ей показалось вожделенным, понравилось ей. Это фаза прельщения. А третья фаза – это уже падение в грех. Так вот, на первой фазе обольщения мы еще не виновны и не греховны, и в этом каяться не надо. Если вам приходят мысли какие-то, вам приходят какие-то представления, какие-то воображения, если это вам навязывает плоть или мир, или дьявол, это еще не грех. Но это уже близко. Это уже опасный момент. Следующий момент будет – это обольщение. Когда человек посмотрел на грех, а грех – сулит наслаждение, а грех выглядит не таким и страшным, а для греха есть и оправдание, какие, а многие так делают сегодня, да и ничего страшного, а некоторые доходят до такого бесчувствия, что говорят, а, один раз сделаю, простит Бог, куда он денется, простит, это ужасно. Если мы себе так Бога представляем, что куда Он денется, это мы просто не знаем, кто есть Бог. По отношению к греху и к Богу так нельзя относиться. Бог есть огонь поедающий, за всякий день строго взыскивающий. И поэтому намеренно грешить, специально, с желанием, это очень ответственно, и можно очень пострадать за это. Поэтому нужно обновление в силе, в нашей духовной жизни. Римлянам 7 глава, Римлянам 7 глава, и текст 6. «Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Вот этот текст показывает, что служение духа – это жизненная сила, которая наполняет человека и дает ему возможность жить победно, чего нереально было достигать при ветхой букве, при законе. Желание добра было в человеке, а сделать это не могли. И тогда апостол Павел говорил: «Бедный я человек, кто меня избавит от всего тела смерти? А где избавление?» И он тогда дальше говорит: «Благодарение Богу! Закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти». Как назвать закон греха и смерти по-другому? Богдан, как можно назвать закон греха и смерти другими словами? Давай я помогу. Это можно назвать ветхая природа, старый человек, греховный человек, закон греха и смерти. Это все речь идет о старой природе человека, только разными выражениями. И вот теперь закон Духа жизни во Христе освобождает от этого тирана ветхого человека, похотливого, непокорного, злого, гордого, неисправимого, вот этого тирана освобождает. И начинается жизнь веры, жизнь в победе, жизнь в свободе, жизнь в полноте, жизнь в блаженстве. И зависит это от взаимоотношений с Иисусом Христом. Сегодня многие люди претендуют на то, что они верят в Иисуса Христа. И я таких людей много встречал. А победы нету. И я таким людям говорю: твое поражение сигнализирует, свидетельствует о том, что у тебя дистанция с Господом Иисусом. Вот о чем свидетельствует твое поражение. Потому что Отец Небесный предусмотрел победную жизнь только во Христе Иисусе. Только при полной отдаче, только с полной верою, только всецело любя Его, только всецело послушным Ему, вот там начинает действовать эта жизнь и эта сила, освобождающая. Это радость, которую дает нам Господь. Это праздник обновления. Вот еще один текст хочу напомнить. Псалом 50, 12 стих. Давид молится и говорит: «Дух правый обнови внутри меня». Братья, что это означает, дух правый? Брат Виталий, как вы понимаете? Дух правый, что это такое? Что это за дух? Очень хорошо, благодарю вас. Дух правый – это когда совесть моя чиста, когда она не судит меня, когда у меня с Богом решен вопрос греха через покаяние, очищение, исправление. И я имею внутри свидетельство, что я праведен перед Богом. А Давид, когда сделал грех, он потерял это состояние. Его совесть мучила. Хочу здесь сказать, предупредить, братья и сестры, бывает, что дьявол навязывает людям ложное чувство вины. Получается хаос в разуме. Ты должен каяться, а за что, не знаю за что. Может, где-то я виновен, а в чем, не знаю. Я таким людям говорю: успокойся. Дух Святой, он всегда говорит ясно. Он тебе четко скажет: вот там ты не слушалась, покайся. Вот там ты обманул, покайся. Вот там у тебя было осуждение, покайся. Он всегда говорит ясно. И Господь сделал так, чтобы совесть наша в Духе Святом, она нам сигнализировала, где мы правильно поступаем, а где мы осквернены. Вот как в человеке Господь тоже сделал нервную систему, которая сигнализирует болью, где у человека ранено тело, где воспалительный процесс пошел, и боль сигнализирует человеку, что надо предпринимать меры какие-то. Ну, например, человек дотрагивается до горячего. Что будет с человеком? Он руку вот так дергает. Зачем? Боль почувствовал. Братья и сестры, а что было бы, если бы человек боль не чувствовал, а? Просто люди бы массово погибали, массово. И вот так Бог сделал, чтобы и совесть наша, она в нас работала, будучи освящена Духом Святым, будучи настроена на заповеди Господни, чтобы она сигнализировала, что у нас не так. А это нужно обновляться. Это нужно познавать заповеди Божьи, чтобы наша совесть настроена была на истину и верно сигнализировала. Бывают верующие люди широкого пути, либеральные, по духу, по пути, по состоянию. То есть у них легкомысленное отношение к дружбе с миром, к греху. И они говорят, а что здесь такого? А еще придумали там учение, что спасение нельзя потерять, если однажды получил. Это уже легко расслабляет, греши, не греши, ты спасен, и все, и... Это все обман и обольщение. И поэтому нужно обновляться, чтобы жизнь чистая и святая у нас продолжалась. Есть еще один текст, который записан Ефесянам, 4 глава. Послание Ефесянам, 4 глава. Я прочитаю 23 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Вот это метод, предлагает апостол Павел, метод обновления практически. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Чем характерен образ жизни ветхого человека? Пожалуйста, поделитесь, братья, как вы понимаете? По каким признакам можно определить, что человек живет по образу жизни ветхого человека? Брат Максим, ты первый тут ближе всего. Помоги. Как определить это? Очень хорошо. Характерно для ветхого человека своеволие, самоуправление жизнью, самовозвышение, искание своего, ходить своими путями, достигать своих целей без Бога, жить по обычаям этого мира, по принципам этого мира, по понятиям этого мира, по суевериям этого мира, по своим похотям, греховным желаниям. Вот это жизнь ветхого человека. И вот эту жизнь ветхого человека, ее надо капитулировать полностью, не исправлять ветхого человека, а в нем каяться и отказываться от этой жизни. Как-то был в одной местности, и вот беседую с мужем, беседую с женой. Не получается у них дружно жить. И вот когда с женой беседовал, говорю ей, сестра, ну, она рассказала, как она видит жизнь мужа, поплакала, как он ее обижает, как он холоден к ней, как он жесток и все прочее, прочее. Все рассказала. Я выслушал ее и говорю, сестра, я сейчас буду поднимать тебя на небо. будь сейчас внимательна. Она подумала, сейчас какая-то мистика будет происходить, сейчас какая-то левитация какая-то будет или что. Я говорю, нет, я просто сейчас буду объяснять тебе, как на твоего мужа, который нехорошо к тебе относится, смотреть с позиции неба. Вот я сейчас буду поднимать тебя. И я ей рассказал. Пообщались мы пару часов, она восприняла. Вы знаете, ее лицо просияло. А потом я еще и объяснил, как с позиции неба смотреть на неверующую маму, которая, ну, обижает, плохо относится. Как надо решать? Они живут вместе, а это усугубляет ситуацию, накаляет. И вы знаете, когда она посмотрела на это, она просияла в лице. У нее такое обновление началось. Она утром встала, пошла к маме своей. «Мамочка, как у тебя здоровье?» А мама неверующая, шокирована, смотрит на нее. А потом подошла ко мне. Я же ночевал у них, потому что долгая беседа была. И эта неверующая бабушка говорит, это шок для меня. Первый раз в жизни моя дочь спросила, как мое здоровье. Это небывалый случай. Вот такие у них отношения были. Почему? С позиции неба мышление другое, обновление происходит. Ветхого человека капитулировать покаянием, исповеданием, отвергнуть его. И я ей сказал, говорю, сестра, ты когда-нибудь от себя самой отрекалась? Она говорит, никогда. Я говорю, а Христос сказал, что это нужно сделать. Если ты этого не сделаешь, учеником Христа не сможешь быть и не получится. Она плачет, как это сделать? Я говорю, вот вставай на коленочки рядом и скажи Господу, Господь, прости, что я не выполнила Твои условия. Я не отказалась от себя. Я ставила всегда себя в центр жизни и всегда была несчастна поэтому. Я сегодня во имя Иисуса от себя отказываюсь. И посвящаю свою жизнь быть слугою для Господа, для мужа, для мамы, для всех окружающих людей. Быть слугою. Вы знаете, у нее сразу прекратили все претензии к людям, все требования, все обиды, что в нее полно было. Все это сразу прекратилось. А знаете почему? Платформа удалена ветхого человека, удалено из жизни. Депрессия ей не грозит теперь, тупиков теперь нету, страха теперь нету, потому что нечего бояться теперь. Те, кто послушны и любят, у них страх исчезает. Страх может быть только у непослушных и у эгоистов, которые не способны любить. А любовь изгоняет страх. И это так прекрасно жить в этой свободе, когда любишь Бога, любишь людей, любишь страдающих, любишь даже врагов своих любишь. Для этого нужно обновление. Чтобы Христова жизнь завладевала человеком все более полно и полно. А бывает, люди этого не допускают в жизни, обновления. Я помню, много лет назад лежал в больнице с почками. И как раз я лежал в чужом городе долгое время, месяцами. И пришла одна семья молодая меня проведать. Они недавно поженились, несколько месяцев. Совсем молоденькие, да, вот у них жилья нету еще своего. Еще конкретно не определились, где они будут проживать, в какой местности. Я их посмотрел, такие милые молодята. Я говорю, а какую вы цель поставили себе в жизни? Вот с ними беседую. Да, ну вот мы думаем так. Я говорю, а я бы вам советовал, вот в соседний город переедьте. Там есть группа нашего братства, там ни одного брата нету. А ты будешь первым братом там. И там обосновывайтесь, там и работу себе ищите, там и жилье, там все, вот там корни пускайте, чтобы послужить для созидания церкви. Хорошо. И на этом осталось. И в брата мысли пошли. Чего я должен переезжать куда-то? Я займусь бизнесом. Мне надо жилье, мне надо машину. И он подался, значит, с одним человеком неверующим в паре. Долги взяли и давай бизнес. Потом он чуть-чуть набрал обороты в бизнесе. Как он мне потом говорил через годы, что деньги, как снежный ком, набирали обороты. И я потом разобщился с этим компаньоном, и уже в него в областном центре гипермаркет электроники уже набрал такие обороты. Я смотрел на это с тревогой, а он и телевизоры там, плазму продает, там все такое. Я удивлялся, как это может быть, верующий человек, член церкви, а куда смотрят братья, а как это? Удивлялся вообще-то. Прошло 6 лет. И мне звоночек, брат Александр, а можно я приеду для беседы? Он звонит, ну приедь, приехал. Когда он приехал, его трудно было узнать. Глаза запали, черные круги вокруг глаз, весь изможденный и истощенный. Видно, что человек в трагедию переживает психически, нервно, это в депрессии, в тупике. И говорит, совершите молитву о моем исцелении. Я говорю, а ты выполнил те условия, что я говорил тебе? Нет. Я говорю, я не буду совершать молитву о твоем исцелении. Ты живешь в откровенном грехе, и тебе надо идти в свою церковь и там каяться. Я на тебя руки возлагать не буду. А я еще узнал, что ему плохо с нервами. Там бандюки напали, там 35 тысяч долларов забрали, там стрессы, там бизнес рушится, там все, понимаете? И он начал искать помощи и познакомился с друзьями одними. И давай с ними бизнес развивать. А они оказались связаны с темными силами. Они видят, что он страдает. Говорят, слушай, а тебе помочь? Тогда вот страдаю, я уже там в психодиспансере там лечил нервы и то другое. А он говорит, этот компаньон, 50 гривней, мы на расстоянии работаем. Мы на расстоянии, и все будет окей. Заплатил 50 гривен, это ж немного для бизнесмена. И здоровье хорошее, нервы будут крепкие, все хорошо будет. Депрессии не будет, все, на расстоянии работают. В 12 ночи его стало подкидывать на кровати. Понял, работать начали. На расстоянии. На расстоянии. Бедный он человек. До чего он дошел? До каких тупиков жизни? И отлучили, и квартиру потерял, и предприятие потерял, и просто на улице остался человек. И потом опять он, я в той местности на служении был, он приехал ко мне на беседу, и стоит весь, трусится, несчастный человек. Возложите руки, чтобы я вот был здоров. Я страдаю. Ну вы что, не видите, что я страдаю? Ну совершите молитву. Я говорю, ну ты же в грехе живешь. Я хотел бы за тебя молиться. Ну ты же против Бога продолжаешь идти. Он тогда говорит мне, я вот решил занять деньги и купить магазин. Магазин будет давать 2000 долларов в месяц доход. Меня Господь исцелит, если я буду 1000 долларов, половину зарплаты, каждый месяц отдавать в церковь. Исцелит меня Господь. Говорю, уезжай отсюда. Уезжай. Нет тебе части в Боге. И в Его дарах, и в Его помощи. Ты за деньги хочешь купить Бога? Ты за кого Бога почитаешь? Как ты себе это представляешь? Вот до такого неверия люди доходят. Почему? Братья и сестры, он не хотел идти путем обновления. Он пошел по противоположному пути и дошел до тупика в своей жизни. А другие победно живут. И поэтому здесь написано в послании Ефесянам отложить прежний образ жизни ветхого человека истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Вот это наша программа. Вот этого нужно каждый день искать, чтобы обновление ума, которое преобразует нас и внешнюю жизнь, и поступки, и поведение. В начале преобразование ума нашего, а потом это повлияет и на ценности наши, и на поступки наши, и на слова наши, на всю нашу жизнь это поменяется. И если наш разум обновлен, то это обновление потому происходит, что сила новой жизни через Духа Святого овладевает нашим размышлением. Мы способны становимся духовно мыслить. Мы способны тогда соображать духовное с духовным. Мы способны тогда на все вещи смотреть с позиции Господа. Практически иметь ум Христов, мыслить, как Он. Способность угождать Ему, способность в одном русле с Ним быть. Вот что это делает с нами, когда наше мышление преобразуется. Вот оттуда все перемены в человеке. Нужно начинать с преобразования нашего ума. А это происходит, конечно, под действием Слова Божьего, молитвы. Вот мы прочитали с вами Колоссянам послание, 3 глава, 10 стих, Колоссянам. Вот как это интересно, что облекитесь в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Как это понять практически? Братья и сестры, есть природа старого человека и природа нового человека. Природа нового человека соответствует Иисусу Христу. А природа старого соответствует падшему Адаму. И вот теперь, когда идет обновление в познании по образу его, вот этот новый человек, знаете, как ориентир для нас, все больше открывается нашему сознанию. Мы все больше начинаем ясно видеть, что есть новый человек во Христе, и так поступать. И тогда мирское все становится мусором для нас, просто мусором. Удивляюсь таких христиан, которые гоняются за идолами этого мира, гоняются за какими-то похотями, за какой-то пустотой, в то время, когда можно переживать полноту во Христе. Жизнь в силе, жизнь веры, жизнь в любви, жизнь в победе, жизнь по образу Христа. Это наша цель. И этому содействует наше духовное обновление. Братья и сестры, вот если примеры посмотреть в Ветхом Завете, я коротко очень некоторые примеры. Вот, например, вторая Паралипоменон, 15 глава, 8 стих. «Когда услышал Аса слова эти и пророчества сына Одеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень». И обновил жертвенник Господень. Братья и сестры, вот по этому образцу и сегодня мы должны подействовать. Удалить из жизни мерзости, которые в нас были. А что такое мерзости? Что Библия называет мерзостью? Библия называет мерзостью оккультизм. А сегодня оккультизма очень много. Бывает, верующий человек, не зная, обратился, например, на компьютерную диагностику, биорезонансную, и осквернился там. Практически побывал у экстрасенса на приеме. Потом начинаются у человека проблемы духовные. Человек не знает, откуда это, что это происходит, как это выглядит. Братья и сестры, надо внимательными быть сегодня. Надо разборчивыми быть. Что нам сегодня предлагают? Остеопатию? Или предлагают нам там, по фотографии пупка определять болезни? Сегодня есть такая в интернете группа, и верующие ведут эту группу, но, правда, не с нашей страны. Пожалуйста, они на расстоянии диагностируют. У вас болеет ребенок, сделайте фотографию животика, отправьте, вам пришлют диагноз. За 10 тысяч километров вам пришлют диагноз. Как это можно, не видя человека, поставить диагноз? Глупейшее дело, глупейшее. А такие вещи сегодня происходят. Бабушка одна приехала ко мне на беседу. Говорит, у меня в ночи, в полночь стучит на кухне что-то. И реально стучит, как будто бы что-то там живет. И с определенного времени. Спрашиваю, с чего это началось? А началось с того, что муж привез массажистку, неверующую женщину, чтобы жене своей остеохондроз поправить. А эта массажистка неверующая задает вопрос там на кухне. Говорит, а можно я вопрошу камень? Ну, бабушка подумала, христианка, что это такое, вопросить камень? Да, говорит, вопрошай. Она вытаскивает из сумочки камень специальный и входит в контакт с бесовскими духами. Прямо у нее на кухне, в ее доме. С этого времени начало стучать в полночь. У нее по телу язвы пошли. Она в больницу не исцеляется. Молитву совершить не исцеляется. И стучит, и язвы по телу. Что только не пробовала. Полгода измучилась ужасно. Ничего не помогает. Когда мы встретились, начали изучать, она несколько раз подверглась оккультному влиянию. Первый раз, когда на биорезонансную диагностику племянничок угораздил ее, и она побывала в экстрасенса на приеме и сама того не знала. Второй раз, когда вот эта женщина массажировала ее, а третий раз на массажную кровать Hugo Best попала на эту кровать и получила себе заряд, что и язвы по телу пошли, и ни дня, ни ночи покоя. И когда развязала она эти вопросы, извергла эти мерзости из жизни, Бог ее полностью от всего освободил. И ночью ничего не стучит, и язвы сошли с тела без лекарства, и все наладилось, старушка живет спокойно, доживает свои годы. Это очень серьезно, братья и сестры. И вот показан этот образ удалить мерзости. Мерзостью является идолопоклонство, по слову Божьему. Нужно проверить свою жизнь, нет ли у меня мерзости в жизни, когда я каких-то идолов имею. Может, я это называю хобби, может, я это еще как-то называю. Надо это увидеть, надо посмотреть это и жизнь свою очистить, чтобы было обновление. И он говорит, обновил жертвенник Господень. Что такое обновить жертвенник Господень? Я понимаю, для нас это иносказание, это образ нашего отношения к служению. Вот замечена параллель. Если человек нечистый, как правило, он начинает быть пассивным в служении, пассивным в молитве. И нету молитвы, не рождается молитва. Мужчины не молятся, братья, это же мужи молитвы. В церквях те братья не молятся, которые неправильно к женам относятся, суровые к женам своим. И у них тогда препятствия в молитве. Так написано в послании Петра. Или утрачена посвященная жизнь для Господа, или грубость, жестокость. А это все оскорбляет Духа Святого. А тогда и молитвы нет. А сестры, бывает, не молятся из-за обид, из-за страха. Что обо мне подумают? А я не умею красиво молиться. А скажите, где есть заповедь красиво молиться? Нигде нет такой заповеди. Есть заповедь коротко молиться, с верой молиться, прощая должникам молиться. Такие заповеди есть, и это нужно делать. Вот еще один пример короткий. Это вторая Паралипоменон, 24 глава. И здесь написано, что этому человеку, 4 стих, 24:4, пришло на сердце Иоасу обновить дом Господен. И в 10 стихе написано, и радовались все, и начальствующие, и весь народ. Радовались, братья и сестры, обновление, которое приносит нам очищение, освящение, это радость приносит. Радость в семьях, радость в церкви. Это действительно благословение от Господа для народа Божьего. И что они еще сделали? Работали, и совершилось исправление руками их, и привели Дом Божий в надлежащее состояние, и приносили все сожжения в Доме Господнем постоянно. Как это красиво! Возобновлено служение, обновление произошло, Дом Божий исправлен, все пришло в надлежащий вид, и жертвенник, и служение, все как должно. Это же для нас пример, это образ для нас духовного обновления. Читаем еще второе Паралипоменон. И здесь написано 29 глава. И опять мы читаем, что пришлось, 29 глава, 3 стих. Он отворил двери дома Господня и возобновил их. Обновление дверей. Доступ, чтобы был в храм, к Дому Божьему, к общению с Богом. Вот двери обновили. А дальше там в 10 стихе говорит, нет, сначала в 5, «Освятитесь сами и освятите Дом Господа Бога Отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища». А 10 стих, «Заключить завет с Богом». И потом, конечно, они вынесли все нечистое, все собрались, молились, посвятили себя. И 35 стих написано, «Так восстановлено служение в Доме Господнем». Удивительно. Уже в этой одной книге мы читаем несколько раз за обновление. А почему несколько раз? И вот еще и четвертый раз, в 34 главе, здесь написано, 8 стих, «Пришло на сердце ему возобновить дом Господа». И когда прочитали книгу закона, то они разодрали одежды свои. И через пророка было сказано, «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав слова его вместе этом, ты смирился предо мною, разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь». Вы видите метод, как люди подходят к обновлению. Смирился, разодрал одежды, плакал перед Богом. Тут нету никакого намека на то, чтобы обижался на другого. Душил за горло, отдай, или еще что-то. Братья и сестры, совсем все по-другому. Мне пришлось в одной местности примерять родство целое. Они в кругу своего родства пришли в тупик, в конфликт. И когда рассуждали, беседовали, одна женщина крайне упорно не хотела простить. И она говорит, у меня нету силы простить. И все, ничего с собой не могу поделать. И вот мне нужно было ей помочь, найти силы простить. И мы прочитали 18 главу Матфея, где написано «За должников». А что там написано? У одного хозяина был домоуправитель, который задолжал 50 тысяч талантов. Да, извиняюсь, 10 тысяч талантов. И когда он так задолжался, заплатить нечем, ему хозяин все простил. А этот домоправитель находит человека, который ему 100 динариев всего должен, схватил за горло и душит. И тогда хозяину донесли, он позвал домоправителя, говорит: слушай, я тебе 10 тысяч талантов просил, неужели ты 100 динариев не можешь простить? Отдайте его истязателю в темницу, пока не отдаст всего долга. И я этой женщине говорю: посмотри, у тебя нервы разбиты уже, у тебя сердце болит, у тебя на психосоматическом уровне, у тебя болезней столько в организме. Это же истязатель пришел к тебе уже, а ты все еще за горло держишь должника. Прости, просто прости. А как простить? Осознай, что тебе 10 тысяч талантов прощено. Осознай. А должник всего 100 динариев. И вы знаете, это ей помогло. Она увидела, что попалась истязателю. А этими истязателями могут быть болезни, могут быть другие люди, которые обижают. Даже демоны могут быть истязатели, если ты живешь в обидах и не хочешь прощать. Вот так это серьезно. Люди теряют благодать из-за обид. Люди разрывают общение с Богом из-за обид. Вот эти отчуждения все. Так приятно было видеть, когда эти люди плакали, упали на шею друг другу, просили прощения. Так это мило, когда рухнули эти все стены отчуждений, эти все требования друг другу, обвинения друг друга. Свобода наступила. Вся церковь плакала, когда на членском собрании такое примирение было. Люди так умилялись от того, что все, удалено разобщение. А люди по 9 месяцев в вечере не участвовали из-за обиды, из-за разобщения. Вот так важно в нашей жизни духовное обновление. Братья и сестры, давайте мы об этом помолимся в кратких молитвах, чтобы в нашей жизни совершалось постоянно, а не только при очищении, освящении в церкви, чтобы совершалось духовное обновление, чтобы мы обновились и в уме нашем, обновились в силе, обновились в отношении к Библии, обновились в посещении собраний, обновились в молитвенном служении, обновились в благовестии, обновились в посвящении Господу. Во всем должно обновление. Для чего? Чтобы Христова жизнь, она заполняла нас, она наполняла нас, и мы ее переживали реально в нашей жизни. Друзья, это праздник. Каждый день праздник. И так можно жить. Когда Моисей выводил израильский народ из Египта, из этого дома рабства, то он фараону сказал: отпусти нас на 3 дня пути, у нас праздник Господу. Братья и сестры, поклонение Господу – это праздник. Обновление духовное – это праздник. И можно радоваться, и там мы находим общение с Господом, жизнь с избытком, полноту, утешение, радость, блаженство. Это все от этого духовного обновления. Аминь. Помолимся в кратких молитвах.
Thank you.
Отец наш Небесный, благодарность и слава Тебе, что Ты предусмотрел для народа Твоего этот путь обновления, для того, чтобы новая жизнь от Христа все более и более овладевала нашим существом и проявлялась в нашей жизни святой и поступках. Господи, благослови, чтобы силой Духа Святого и Слова Твоего обновилась каждая душа в этой церкви, чтобы Твоя сила начала действовать могущественно в каждом из детей Твоих. Помоги обновить правый дух, кто запятнал совесть свою. Помоги очиститься, помоги удалить из жизни своей все то, что оскорбляет Тебя. Помоги обновить свое отношение к служению, отношение свое к Библии и к молитвенной жизни. Обновить свое посвящение, обновить свое отношение к благовестию. Помоги, чтобы действительно силой Духа Святого это было совершено, и чтобы был праздник в каждом сердце, в каждой семье и в целом в общине. Господи, мы просим, соверши этого славу Тебе. Аминь.
Аминь.
Ви об'явите потім. Потім об'явите, коли ви йшли, так?
Ага. Братья и сестры, мы предложение такое поступило, чтобы сейчас совершить молитву. Первая часть нашего собрания окончена. Поблагодарить Господа. Потом будет общее пение. Во время общего пения гости, кто у нас присутствует, вот, до следующего служения, завтра будет служение. Вот, а мы, члены церкви поместной, останутся.
Василий Никитич, совершите молитву. Потом заспеваем.
Помолимся, братья и сестры. Боже наш, мы благодарим Тебя за эту часть нашего общения при лицом Твоим святым, за Твои слова убедительные для того, чтобы нам действительно наш внутренний человек со дня на день обновлялся, чтобы быть готовым ко встрече с Тобою. Благодарим Тебя за эти наставления. И теперь, друзья наши, пойдут домой, благослови их пути, храни их руке своей, а нам еще членское собрание предстоит. Тоже нуждаемся в Твоей милости и в Твоем благословении. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Ми загальним співом будемо співати 178 номер збірників пісні спасенних. Тебе я славлю, спасе мій, всім серцем і життям. 178. Під час співу